Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И сегодня в гостях протоиерей Петр Влащенко, настоятель Вознесенского храма города Кинешмы, основатель, духовник сестричества города Кинешмы и организатор множества дел милосердия, которые в этом замечательном городе происходят. Отец Петр, приветствую вас.
Добрый вечер, радиослушатели и зрители.
Да, отец Петр приехал вот из городка Кинешма, совсем небольшого, но очень важного. Мне, когда я был в этом городе, я не помню, когда последний раз, но несколько лет назад, то есть прям не то чтобы прям недавно, было такое ощущение, знаете, настоящей русской провинции. Такое, знаете, когда ты приезжаешь в Кинешму, там, во-первых, Волга, причем такая чудная, красивая, там такая беседочка красивая, такой вот ров, там оттуда виды такие хорошие, и собор такой кафедральный, очень красивый. Вообще городок такой приятный, но при этом такое ощущение все-таки, что все проблемы русской провинции, они тоже здесь есть, да, вот как-то не очень, может быть, богато люди живут, очень есть много нуждающихся, да, и вот отец Петр помогает, и, может, хочется вообще начать с того, что вас привело в Кинешму. Вы, я так понимаю, не родом оттуда, и как вообще оно так все развивалось, что вы оказались в этом замечательном, приятном, милом городке?
Неожиданный вопрос. Как я оказался? Вообще, я в Ивановской области с 95-го года. Я переехал из Мурманска, и первое время, 18 лет, служил в Ивановской области же, село Симаково, Верхнеладиховский район, храм Казанской Божьей Матери. И там впервые начал заниматься противоабортной деятельностью. Ну, а это...
В селе противоабортная деятельность?
Да.
Интересно.
Да.
Там же нет никаких ни абортариев, ничего.
Ну, 100 дворов, 220 голов, как я шутил.
То есть
один храм, одна улица, две маленькие улочки. Но кто ищет, тот всегда найдет. Я честно скажу, что как только стал священником, поставил себе очень важную задачу. Она бывает трудноисполнимая, но как желающий всегда найдет способ реализовать эти задачи, а именно не замыкаться на делании священническом исключительно на приходе. Я вообще говорил, что если священник свою деятельность начинает заканчивать церковным омоном, это можно считать братской могилой. Но зачем говорить, что Христос воскрес бабушкам, которые регулярно каждое воскресенье праздник к тебе приходит, другие люди не приедут, потому что кругом деревень практически нету, другие храмы далеко от тебя. Поэтому я искал всегда новые способы взаимодействия с внешним миром и находил.
И антиабортная деятельность стала таким способом тоже.
Первое, то, что сделал, это создавал библиотеки православные. Mm. И их за короткое время 108 библиотек удалось создать.
По всей Ивановской области?
Нет, не только. По всей Ивановской области, в Австралии, в Германии, в Владимиро-Новгородской, Белгородской и так далее,
А что это за библиотеки, расскажите, это интересно.
Интересно, но помните, 95-й год, и я заметил одну особенность. Пришел в библиотеку, а там много стеллажей с видеокассетами эротического содержания. Я был в шоке. Задал вопрос, а почему...
Это библиотеки?
Да. Потому что брошены были они на выживание полностью. И я подошел к директору библиотеки, говорю, вы, пожалуйста, уберите. Она вспылила, скажет, а на что мы будем зарабатывать деньги? А это был как бы платный фонд. И тогда я найду вам столько, сколько вы хотите в год, нужен денежек, но только уберите это отсюда.
Ужас какой.
И сказано, сделано. Я нашел в Москве людей, которые услышали эту ужасную историю. Плюс я сказал, там же сектанты завалили свои литературы.
Да, еще вот это было, да.
Да, но потенциал очень большой у народа. Надо их спасать, а эту вот мерзость нужно убрать. И мне давали там каждый месяц определенное количество тысяч рублей, я приносил, и она сдержала слово. Это вот моя деятельность
то
началась...
То есть вы просто деньги давали?
Давал
чтобы,
деньги.
Чтобы она не распространяла вот эту гадость, да?
Да, и она свои слова сдержала. Молодец, женщина хорошая, умная.
А потом... Австралия с Германией как появились? Там же была немножко другая, наверное, ситуация.
Понимаете, вот маленький приход, я передал библиотеку своей самой хорошей книги. А потом думаю, а ведь нужно еще дальше что-то делать, ведь в районе 12 библиотек. И пошел я с протянутыми руками по московским издательствам. Прихожу к одним, другим, третьим. Подайте, подайте, засели сектанты, сельские приходы, бедные, районы бедные, библиотеки выживают как могут. И откликнулось издательство одно. Сейчас это издательский дом «Славянка», журнал «Славянка» Сергей Владимирович Тимченко. Угу. Он мне передал 1,5 тонны книг. Угу. И за один день было создано, не помню сколько, сразу библиотека, поделил все эти книги, и их такой был переизбыток, что я стал в соседние районы. Минимум 10 районов из Ивановской области районных библиотек были укомплектованы литературой. Да, потом интересно. Я перебрался в Иваново, потом в Москве знакомлюсь с русскими австралийцами, потом еще одно, другое, и знаете, вот так как-то приложилось. А потом был звонок, и моя знакомая сказала: помоги, пожалуйста, отговорить от аборта вот такую-то, такую-то женщину. Она тебе сделает звонок.
А вы уже священник, все.
Да. Угу. Уже, наверное, был 2001-2002 год.
Но у вас опыта такого еще не было, так, нет. С такими женщинами общаться, да?
Нет, нет. То есть в 95-м году приехал, и вот где-то 2002-2003 год звонка мне не поступило, и вдруг как-то вот стали меня приглашать за 30 километров в соседнее Благочине, в школы проводить беседы с детьми. И эта мне тема была настолько близка и по личным причинам, потому что трижды мать хотела сделать аборт, а мы были двойнята. Mm. Это такая история необычная, я крайне редко ее рассказываю. Yeah. Я не знал, как мы на свет появились. И жена моего брата сказала: а вы знаете, как вы появились на свет с братом? Он на 40 минут старше меня. Угу. Я говорю: да вот, он первый родился, я вслед за ним, такой вот худой, маленький, меня, значит, качали чужой кровью, положили бокс, я жил. Говорит: нет, мать хотела сделать аборт трижды. Доходила до определенного места, она шла в город Клинцы, который в 3 километрах от нашего поселка. На нее нападал жуткий страх, и она возвращалась назад. Вы знаете, маленькое существо, даже оно хоть как вот с молекулу, хоть с мизинчик, оно имеет душу полноценную, нормального человека, простого человека. И когда она мне это рассказывала, я едва не потерял сознание. Память смерти поднялась, и она так меня захватила, я задрожал, спиной прислонился к стенке. Ну вот, это было страшно, честно говоря. Я несколько лет боялся даже рассказывать об этом. У меня ком в горле, слезы на глазах. Сейчас как-то я немножко уже адаптировался к этому состоянию.
То есть она 3 раза шла... Именно вот вас с братом?
Да, а мы двойня оказались вообще.
Она тогда не знала об этом, наверное, да?
67-й год.
Ну да, какой УЗИ, да.
И я думаю, что это божий промысел такой. Я стал заниматься противоборной деятельностью, когда меня пригласили в соседний город за 30 километров, город Пучеж.
Вы тогда еще не знали эту историю? Просто так вот сложилось?
Нет, не знал. Не знал. И попросили проводить беседу с девчонками. И тогда я уже занимался благотворительностью,
привозил... А что за девчонки, простите?
Школьницы, 10-11 класс.
А, такого возраста уже, да.
И если я проводил беседу на противоабортную тему, то по половому признаку мальчишки отдельно, девчонки отдельно. Mm. Это очень важный момент. Mm-hmm. И было у меня несколько встреч в школе, дело пошло вперед. Тем более занимался благотворительностью, привозил из Москвы много вещей. Там же, в этом городе, Пучеже, нашлась добрая женщина многодетная, она отдала свой гараж под вещевой склад. Затем я уже пошел дальше, не останавливался, в районную больницу. Там попросил, чтобы мне дали возможность напрямую категорию А, абортница, беседовать с ними и отговаривать от аборта.
То есть те, кто уже пришли и хотят.
Да. Угу. То есть было 3 направления. Школа – это просветительская деятельность. То есть, я как говорил, когда ракета еще не взлетела в космос, в стратосферу, ее нужно перехватывать на взлете. Uh-huh. То есть это школьницы. 13, 14, 15, 16, 17 лет. Uh-huh. Вот. Это потом реализовалось в полной мере в Кинешме. А тогда это был пробный камень, так называемый, он очень удачный был. Не без скандалов, так и скандал был на уровне области, да, губернатор даже, и тогда был Мень у нас.
А что за скандал, простите, там взбунтовались врачи?
Абортное мышление, да? И у среднего эшелона власти женщины, которые строили карьеру, тут тоже остались у власти. Из РНО было активное противостояние, чтобы священник приходил в школы и что-то говорил, был скандал. Вот, но за меня заступились. Вот. А потом...
А кто, интересно, простите?
Заступился первый заместитель мэра города Пучиш, Виктор Валерьевич. И сейчас он в области, уже занимает какую-то большую должность, я уже точно не знаю.
Слава Богу, вот. Хороший человек.
Ну, да, и этот опыт был потом востребован в городе Кинешме. И в 2013 году владыка Илларион знал, что я занимаюсь и благотворительностью, и лекционной деятельностью среди школьников, и вот противоабортной деятельностью. Он меня взял и просто перевел сразу в город Кинешму, сделал заместитель руководителя социального отдела. В данный момент я руководитель социального отдела уже.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Петром Влащенко, настоятелем Вознесенского храма Кинешма, руководителем социального отдела Кинешемской епархии, создателем, духовником сестричества Милосердия там. И очень радостно, что мы говорим как раз о пути, да, к тому служению, которое вот у вас сейчас активно развилось. Но вы все-таки сказали о этом звонке, который вас, да, вот, ожидался, но, по-моему, его так и не поступило, да?
Да.
Но мне интересно, знаете что, меня все время вот это пугает, если честно, сама вот та возможность, скажем так, тот риск твоего какого-то, может быть, неудачного ответа, да, когда ты общаешься с человеком, который вот, ну, скажем так, вот
вопрос
решается о жизни и смерти, да, фактически. А человек, может быть, даже этого не до конца осознает, для него это какие-то клетки там, что он там, не знаю, надумал там про уже ребенка, который у него в чреве фактически, да, вот. И вот как с этим быть, и вот этот страх, вот если честно, у меня не было такого опыта, когда прям вот женщина убедительно хотела сделать аборт, и я как-то там мог что-то ей сказать. У меня такого не было опыта, но я представляю, не знаю, мне тяжело представить это, потому что мне страшно. Представляете, насколько
это... И мне страшно было. Честно говоря, вот представьте, когда я начал работать в Кинешме, в женской консультации, у нас приемный день был среда, до 17 женщин приходили. Я выходил оттуда... Работал я с психологом, не один. У меня такое ощущение, что с меня содрали кожу.
Вот
вы правильно сказали, какое слово нужно сказать правильно, так, чтобы сознание поменялось, потому что она пришла уже с, как с ангелом смерти, который ей
внушил.
Да. И вот чудо преобразования одного... состояние в другое, это феномен, это действительно на грани чего-то необычного, божественного вмешательства. И я всегда очень хорошо думал, что я буду говорить. Я хочу сказать, что это как канатоходец. Идет и боится упасть. Понимаете, в чем дело? Видимо, оно вот такое благословение было изначально, и я хотел это делать. Я обращался за помощью к некоторым священникам, а некоторые подходили и говорили, я тоже хочу тебе помогать. Я смотрю, слушаю его, и я понимаю, что он не сможет работать. Тут крайне деликатно нужно подбирать каждое слово, а не идти вот как ледокол на пролом. Ты там такая, ты сделаешь грех. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я говорю, это как канатоходец или как по тонкому льду. Я говорю, после этих вот бесед я выходил, как будто меня вот разутюжили. Это очень тяжело, это тяжело. И были, конечно, положительные результаты. У нас процент доходил до 17%. Это очень высокий процент отказов от детоубийства.
Вы сказали, психолог с вами был. Психологи часто настроены, кстати, так не совсем всегда правильно. Они так вот, в данном случае получилось, что у вас на одной волне, да, вы
как
работали?
Как правило, участвуют в том деле те, которые понимают важность сохранения жизни. И некоторые, как у них форма покаяния за свои сделанные аборты. И поэтому как бы... сочетание вот мои желания и моего опыта и этого человека. Поэтому результат был. И был большой результат, когда стали нам напрямую помогать доктора. Потому что не только у женщины, у которой категория А, абортное мышление, но и доктора, и в основном медицина в России, постсоветской России, она ведь именно такого, категории А. Самое тяжелое перебедить доктора, даже не эту женщину, потому что женщина будет верить слову врача, который сказал, все так делают, что-то в этом такое, это твое личное дело. А он будет говорить, ты задумайся хорошо, ведь будут последствия, да, ведь душа есть у ребенка. И когда я провел первый раз беседу с заведующей женской консультацией, результат в 5 раз сразу увеличился. И у нас пошло.
В том смысле, что больше отговаривать
стали, да? Я сказал, мы работаем, мы в одной лодке. Давайте, пожалуйста, гребем в одном направлении вместе с вами. Мы священник, я священник, вы доктора. Они говорят, да, конечно, пожалуйста.
А, удивительно. Так часто бывает, что они как раз вступаются и в жесткую противоречие идут.
Большинство. Я хочу сказать, что когда приехали из Москвы синодального отдела Мария Студеникина, потом еще другие специалисты, и увидели, как мы работали, они были удивлены, действительно. Вы знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Я всегда говорил, Господь дает по на искренности намерений, потому что и люди приходят, и слово нужно вдруг в нужный момент появляется, когда ты будешь говорить, и пытаешься переубедить доктора в том, чтобы он включился в эту работу вместе с тобой. Итак, понимаете, вот появился центр защиты материнства, диссемейной семейной ценности «Малая церковь». «Малая церковь» — это семья с 2014 года. И до пандемии работало у нас 13 проектов. Мы занимались и детьми-инвалидами, и вещевой склад, и даже подбирали на улице мальчишек, девчонок, и не беспризорников, имеется в виду, те, которые шатаются, которые без надзора родителей, из многодетной, неблагополучной семьи, и боевыми искусствами их увлекали. И сейчас это опять вот буквально, вот вчера я был у себя в своем центре «Малая церковь», и подошел парень-инструктор, батюшка, начинаем опять после несколько лет перерыва, пандемия все подрубила под корень, осталось из 13 проектов только 3. Вот, вещевой склад, лекционная деятельность и еще что-то, не помню. А, и вот противоабортная деятельность в женской консультации. А вот сестричество само, оно возникло совсем другим образом.
Связано с 2022 годом, да?
Нет, 2018 год.
А, 18.
18 год. Одна из прихожанок говорит, батюшка, много брошенных бабушек, дедушек, вот как-то их подготовить к вечности. И я говорю, ну хорошо, давайте сестричество организуем. И 4 года я раскачивался, я боялся, потому что не знал, с какой стороны подступить, потому что, знаете, родить дитя – дело не хитрое, а как его кормить, одевать, воспитывать, и потом должна быть какая-то определенная цель, задача, и должны быть ресурсы, а город Кинешма маленький.
И сестричества как таковых больше нет.
У нас была первая попытка, мы приехали к владыке Пантелеймону, нам все показали, рассказали в 2018 году, в мае месяце, а потом все это угасло, и когда началась война, я сказал, создаем боевое сестрице, общество боевых сестер милосердия. Такой был мощный импульс, и подало прошение владыке о том, чтобы мы начали собирать гуманитарную помощь в вновь освобожденной нашей территории для гражданского населения, и чтобы нас владыка благословил ездить в госпиталя, чтобы наше сестричество занималось непосредственно ранеными бойцами. И первый наш поход был, вот мы приехали в Донецк еще в декабре 22-го года.
Я помню, что, по-моему, отец Иоанн из Рыбинска рассказывал как раз перевезенцев, что был разговор у вас вместе с ним.
Да, это очень интересная история.
Про то, как надо помогать.
Сестричество как бы у нас родилось, а опыта не было. И, естественно, мы поехали в Рыбинск к отцу Иоанну. А они 17 лет существуют. Ну, мы принять их опыт. Они нам показали, все рассказали. И тут как бы в конце беседы я вдруг говорю отцу Иоанну. Отец Иоанн, а ты знаешь, я вот сейчас задачу ставлю. Наше сестричество будет в первую очередь заниматься госпиталями. Мы поедем на передовую к бойцам и будем им помогать. Вот желание есть такое. И я буду сейчас все делать, чтобы оно осуществилось. Ну, мы поговорили, расстались, и все. А потом я узнаю, что недели через две к отцу Иоанну вдруг подходит его и ее сестры, говорит, слушайте, какая-то Кинешма, сестричество вообще вот с нуля начинает. Они хотят ехать, а у нас 17 лет существует, так а почему нам не поехать? И они поехали первыми. А потом отец Иоанн мне звонит, говорит, отец Петр, ты знаешь, эта идея мне так понравилась. Да. Вот. Ну, понимаете, понравилось-то понравилось. Но вот я сейчас хочу рассказать о нас. Вот на моем, здесь на вашем столе лежат листочки такие вот интересные с портретом. Ну, это неправильный портрет. Это вот больше. Это государь Мария Федоровна. А вот здесь генерал Тучков Алексей Алексеевич, а это его супруга Маргарита Тучкова. Мария. Маргарита в иночестве, в монашестве, Мария, основательница Спас-Бородинского монастыря. И боевое сестричество. Вот мы начали ездить в Донецк, потом мы в Луганск, в Лисичанск, сестры Милосердия, затем Ростов-на-Дону, сейчас Белгород. И думаю, что мы в ближайшее время поедем в Курск. Но я хочу от почему вдруг такой был и внутренний импульс. Буквально вот год назад попадается нам в руки журнал «Фома», и находим интересную статью о Маргарите Тучковой. Оказывается, это еще в 1808 году она писала, можно сейчас прочту, мне так проще. Маргарита Тучкова в 1808 году писала императору Александру I: «Умоляю дозволить мне сопровождать моего мужа, генерал-майора Тучкова Александра Алексеевича, в шведском походе. Любовь к Тучкову составляет мой личный мир и выражается жаждой вместе служить престолу и отечеству». Ответ на прошение Александра I: «Любовь есть сила Богом даруемая. Мне ли стоять плотиной против духовного дерзновения?» И она стала первой сестрой милосердия в России. Я этот факт подчеркиваю. Дело в том, что она прихожанка нашего храма. Она вышла после воскресной службы, ее встречал ее дядька, адъютант Барклая де Толли, ее брат с ее ребенком на руках, и сообщил известие, чтобы ее муж погиб на войне, на Бородинском сражении. И вот она всю жизнь посвятила служению ближнему. А вот тогда, еще в 1808 году, она поехала на передовую в шведский поход, как здесь сказано, работала в лазарете, штопала одежду, омывала раны, напутствовала умирающих солдат. То есть она действительно несла вот то, что сейчас наши сестры милосердия. Не англичанка в середине 19 века, не даже севастопольская, которая в Крымской войне прославилась, а именно Маргарита Тучкова стала первой сестрой милосердия. Я думаю, что вот этот импульс из прошлого был для нас, и когда все стало развиваться, и у нас действительно получилось боевое сестричество. Мы действительно ездим в госпиталя, у нас паллиативная помощь минимизирована, патронажная помощь минимизирована. Есть сестричество, которое именно вот такой акцент на это сосредоточен. А у нас каждый месяц от 4 до 6 Белгородский, в Ростовский госпиталь. Полтора года мы ездили в Донецк, были под обстрелами дважды. Сейчас в Белгороде это самое тяжелое послушание, потому что по 12 часов работают. По 12 в госпитале, да? Это очень тяжелый труд. Кто знает, работает в госпитале, знает, что такое эвакуация. 30-40 бойцов в короткий промежуток собрать, помыть, одеть, отправить, перестелить, отмыть и так далее. И физически это тяжело, это и психологически тяжело, потому что когда боец видит сестру, красивую женщину русскую, в платочке, с крестиком, он становится совсем другим. У него сразу исторические параллели. Царские дочери, Первая мировая война, Даша Севастопольская. И если ходят там женщины, санитарки убирают, это как работница. А здесь это феномен женской жертвенной любви. И наши бойцы, которые чудом остались живы, видят вот этих необычных служительниц, и они преображаются мгновенно.
Я помню, да, тоже в Крымскую войну, когда тоже первые вот сестры милосердия вот до Маргариты Тучковой, вот спасибо, что этот факт отметили, как раз когда вот воины, которым служили сестры милосердия вот в Севастополе, видели сестер милосердия, об этом тоже есть воспоминания, что даже умирая, они просили вот пройти мимо, сестра, вот пройди еще раз просто мимо, вот даже ничего не надо делать, просто вот чуть-чуть вот еще на тебя посмотреть, потому и в этом смысле это не скорее, это не надо думать, что это какая-то, знаете, может быть, Может быть, в этом и есть отчасти, да, что мужская такая вот к женщине какая-то, вот, ну, почтение такое.
Влечение.
Да-да-да. Может быть, что-то в этом и есть, но все-таки здесь и просто такое, знаете, чувство такой теплоты, радости, жизни, да, вот благоговение, да, все-таки это же образ высокого служения такого, самоотверженного, никто же им особо ничего не платил, они поехали по собственной воле подвергать себя риску и несли тяжелое очень послушание. Я когда читал про Крымскую войну, вот воспоминания в том числе Пирогова, письма его и воспоминания некоторых других первых сестер, там, Хитрово и других, Бакунины, там обращают внимание на себя тот факт, что многие из них не просто даже болели всякими там этими заразными, всякими эпидемиями, там были и тиф, и все там, пусть здоров, да, и они заражались точно так же от вот этих вот, ну, понимаете, там же сложные условия в военное время, да, и можно заразиться там этими эпидемическими заболеваниями. Они еще и многие даже умирали. К сожалению.
Да.
Это не то, что, знаете, причем умирали не только от разрывов снарядов, да, а умирали вот, ну, потому что, ну, не выдерживали организм просто вот от болезни, от того, что вот переутруждали себя. И я помню даже один факт интересный, Пирогов писал, что нельзя работать, не отдыхая совсем. Он как бы их останавливал в их таком, знаете, необдуманном подвиге таком, да, что вот прям всю ночь, да,
порыве.
У вас, наверное, тоже такое бывало с сестрами, да, они там вот в таком ключе, да?
Конечно,
вот.
Да. И вот сейчас вот поездка закончилась в Белгородское, 6 человек сопровождал туда и вернулись, говорят, мы очень устали, потому что боится, когда видит сестру милосердия, и он хочет выговориться, и он начинает рассказывать свое чудо, спасение, каждый из них верующий, он свою боль высказал, и они же не могут относиться к ним как-то вот формально, как человек-наемник.
Mm-hmm.
Вот. Я хочу сказать, что сестринское служение – это высшая форма женского служения, женской миссии в этом мире, особенно в госпиталях. И они очень устают, и физически устают, и психологически устают. Поэтому поездки у нас раз в месяц, на неделю, потом делается перерыв, следующие, следующие, следующие. Mm-hmm. Вот такой, как конвейер. Сейчас пока вот точка приложения – Белгород. Вообще хочу сказать, что миссия сестринская, она выходит за рамки просто вот помощи, как санитарка, как просто сестры, там, которая ухаживает, медсестры. Это миссия духовная, абсолютно.
Вот об этой миссии поговорим во второй части нашей программы. Сегодня мы с отцом Петром Влащенко, руководителем социального отдела Кенишемской епархии, настоятелем Вознесенского храма Кенишмы, говорим о важных таких направлениях милосердия и вот о сестричестве милосердия, которое отец Петр возглавляет, которое он создал. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Петр Влащенко, руководитель социального отдела Кенишемской епархии, настоятель Вознесенского храма Кенишмы, создатель сестричества милосердия. Отец Петр, в первой части программы в конце вы начали говорить о том, что служение сестры милосердия – это несколько больше, чем, даже можно сказать, самое высокое, вы сказали, даже служение женское в церкви. Это, в общем-то, такое интересное такое заявление прямо, да, такой деятельности милосердия, да. И сейчас вот сказали о том, что духовный такой смысл в этом есть. Можете пояснить? Вот,
объясняю. Да. Когда мы проводим беседы с будущими кандидатками в сестричество, то я говорю, вы поймите, вы держите в сестричестве экзамен на 5 с плюсом. Объясняю, почему. Потому что когда благочестивая жена, муж, дети, она делает все, что положено ей как жене, как матери, в кругу своей семьи, это должное. То, что она делает, это должное. Когда же женщина оставляет и семью, и родителей своих, и мужа, и едет на передовую, в госпиталь, и свое личное время, свое здоровье тратит на то, чтобы помочь вот этим нашим раненым воинам, это действительно экзамен на 5 с плюсом. Как есть слово русское «оприч», то есть сверх того, что должен сделать. Как и Христос говорит, если ты пришел с поля и своему слуге говоришь, иди, делай, покорми меня и так далее, это ты идешь, этот слуга делает то, что должно. Вот. Здесь же и вот в обыкновенной христианской жизни, при выполнении этой добродетели, семейной жизни, когда ты выполняешь то, что положено в семейной жизни, оно и есть должное. А здесь, как принято говорить, из зоны комфорта человек выходит.
Ну да, но при этом вопрос такой у меня, а получается монашеское вот служение, женщины ведь могут стать монахинями и посвятить себя служению такому, ну, скажем так, вот, как Марфа и Мария, вот именно Марийному такому предстоянию, и ну, это насколько вот сочетается?
С монашеством имеется
в виду? Ну, я имею в виду не то, что сочетается, а вот какое, вот вы говорите, что это самое высокое служение именно сестры милосердия для женщины. А может, монашество все-таки?
Монашество спасает само себе в первую очередь. Кто такой инок? Иной, одиночка, монах, единица. Формы монашества, вы знаете, разные.
Да.
Ну, вот, жизнь общежительная, жизнь отшельническая. А здесь, я говорю, когда человек идет на явную жертву ради того, кого не знает. То есть это действительно не той любви, кто душу свою за ближнее свое положит. Это не только, касается не только воинского служения, но и вот женского служения в госпиталях. Вы очень хороший пример привели с Крымской войной, когда они, помогая бойцам, заражались их болезнями и умирали, и ничего их не останавливало. Угу. Здесь же то же самое происходит. Мы идем, вот я всегда спрашивали, а страшно ли вам там было в зоне боевых действий и так далее. И нет, не страшно. Страшно было ехать 2000 километров в течение 24 часов. Кто водитель, тот понимает, что такое проехать за такое расстояние.
Без смены?
Без смены, да.
Тяжело, конечно,
да.
Очень тяжело.
И потом вернуться назад. И там служение, которое я вспоминаю, допустим, даже первые поездки в Донецк, когда нас вообще не понимали, зачем вы сюда приехали. Потом, конечно, увидели, что мы так вот жертвенно служим, и приняли нас,
конечно,
с радостью.
Сестры милосердия, при том, что там для церковной среды это понятное явление в целом, хотя тоже есть некоторое непонимание в части православных людей, но все-таки более-менее понятное. Для светского человека это вообще какое-то, не знаю, некоторые вообще могут это воспринимать как некий маскарад. Это же вообще какие-то вот люди, как будто с киносъемочной, из Мосфильма, они, такого не бывает, они существуют, да, помните? Вот во многом, мне кажется, даже до сих пор осталось это ощущение. Сестры милосердия даже вызывают, мне так кажется, большее такое удивление, чем даже вид священника у многих людей.
Я более того скажу, Василий, что сестричество, сестры милосердия, это может быть единственное, что в церкви осталось, в то, что камнем невозможно бросить.
Да,
это не попрекнуть, потому что отрекаются, ну, отрекаются, громкое слово, отказываются от личного комфорта, от семейной жизни, идут, и мы же не получаем деньги, мы не получаем вознаграждения, кроме добрых слов со стороны солдат. А как они благодарят? И действительно, когда они видят сестру милосердия в платочке с крестиком на лбу, тут происходит перелом сознания. Во-первых, сразу религиозное мышление включается.
Да.
Вот. Потом видит образ женщины, красивой женщины. Потому что женщина в жертвенном служении, она необыкновенно красива. Любого возраста. Как она даже чисто внешне не выглядела.
Такое ангельское, действительно.
Конечно, да. Белые одежды, все остальное. Вот. И они до конца сами не понимают. Я много об этом думал, поскольку мне нужно всегда нужно было давать мотивацию для новых кандидаток в сестричество, и всегда приводил вот это вот сравнение, что ангельское служение, жертвенное служение и прочее. И действительно вот подбирается такая команда, которая, ну, самая лучшая из лучших, я бы сказал. На фоне того, как мир предлагает видеть женщину и понимать женщину. Мы вообще феномен. А мы, говорят, идем напротив этого мира, духа этого мира. А, может быть, а мы показываем, что женщина вот какая может быть.
Да, помните, как у апостола Павла, да, что настоящая красота женщины не в плетении волос, да, а вот, я не помню там дословно, что в кротости духа, вот, вот в чистоте сердца, ну, как-то вот, я не помню дословно, да, вот, вот
примерно. В кроте сокровенного духа.
Вот, вот, батюшка, ну,
видно. И вот это, я немножко переначал бы ваш вопрос. А, отец Петр, а какую цель вы ставите, когда создаете сестричество и приглашаете в сестричество женщин?
Какую, батюшка, цель?
Вопрос интересный. Несколько лет назад при учебе в синодальном отделе, я уже не помню, где-то, может быть, Марфоморинская обитель была, отец Игорь Куликов сказал: «Отцы, когда вы собираете вокруг себя добровольцев, какую цель вы ставите? Чтобы ваша структура помогла спасаться ближним своим, которых вы обихаживаете, вашим подопечным, или что?» Я сразу сказал, что в первую очередь мы ставим цель, чтобы тот, кто к нам пришел, наш доброволец, он мог реализовать Божию заповедь полностью. То есть в первую очередь мы делаем акцент на воспитание настоящего христианина. Это когда мы приглашаем в сестричество, я провожу инструктаж, читаю лекции, вопросы, ответы, догматическое богословие, закон Божий. Мы взращиваем их. И как людей, знающие свою веру, то, что они пришли и хотят жертвенно служить, это уже знак качества их, как христианок. Но еще скажу так, что в сестричестве дается возможность или какая площадка, где можно реализовать христианские заповеди. Многие ищут и не находят. А мы предлагаем: приходите к нам, у нас можно это сделать.
Ну да, сестричеств все-таки действительно не так мало у нас в церкви. Они не только в Кинешме есть, они есть и в других городах, и не только в Рыбинске, даже в Москве много сестричеств есть, и в больших городах их достаточно представлено. Слава Богу, мы посчитали в свое время, что их больше 900 в русской церкви, это только то, что мы, ну, скажем так, поддается подсчету, потому что часто это бывает, ну, знаете, где-то в селе вот появилось, и слава Богу, да, но про это мало кто знает, даже, может, отец Благочинный не очень знает, а если знает, в епархию не сообщает и так далее, да, никто особо про это не знает. А служение-то есть, да, это интересно, и, ну, мне кажется, что для многих тоже все-таки наших радиослушателей есть, остается вопрос, ну, вот сестры Милосердия, вот действительно образ вы описали такой жертвенного служения, действительно, действительно, они вот, можно сказать, не щадя себя, подвергая риску, да, вот это все совершают. Но как к этому присоединиться? Что для этого нужно, да? То есть может ли обычная женщина, например, которая, ну, обременена, скажем так, какими-то, да, вот семейными такими обязательствами, в этом принять участие? Какой возраст, да, какие требования? И насколько, ну, вот вы тут упомянули вот о том, что... как бы, что не требуется вот отречение от такого брачного пути, да, это, в общем-то, не, в сестричествах практически нигде такого не было, чтобы, ну, скажем так, как монашеского такого безбрачного пути, но все-таки какие-то есть требования тоже и для тех, кто до брака, таких, для тех, кто в браке находится, да. Расскажите немножко про вот эту внутреннюю такую составляющую, чтобы мы немножко поняли, как сестричество живет и как туда войти, потому что образ мы уже описали такой, мне кажется, достаточно приятный.
Ну, да, ключевое слово. У нас есть площадка, где можно реализовать себя как христианина, женщины, как женщине, как христианки. Принимаем мы в возрасте от 18 лет и...
До бесконечности.
До бесконечности, да, до преклонного возраста. У нас есть сестры Милосердия из города Москва. Одной из них 75 лет. И она образец послушания, образец жертвенного служения. Тут без комментариев. Принимаем всех, кто желает пойти вот этим сложным путем. Не все бывают годны к этой миссии. Я помню первую поездку, и было у нас 8 человек, и вот некоторых я как бы видел, что они должны быть сестры Милосердия. Но пройдя, так сказать, испытания в самом госпитале во время боевых действий фактически, потому что Донецк сам по обстрелам, и тогда его обстреливали, В общем, по окончании нашей миссии через неделю они сказали: нет, мы не хотим, мы не пойдем. Я могу сказать, что те, которые стали сестрами милосердия и вот так вот ездят, а мы ездим уже третий год, это женщины с такой свыпшей пробой качества, с этим настоящим женским любящим сердцем. Да, некоторых не пускали дети, которые живут в Швейцарии. Некоторых не пускали мужья, сказали: ты куда? Да никогда, ни за что. Вот, да, некоторые обременены просто детьми и желали бы, но не могли. Вот, поэтому некоторый процент только попадает в это сестричество, которое может ездить вместе с нами. Вот, но я подчеркну, на специфика, мы ездим из города Кинеш на 2000 километров.
Да, это от очень наших. Непросто.
Да. Не каждый могут столько времени пожертвовать.
Тем более неделю.
И физически это тяжело. И неделю, вот я говорю, в Белгороде по 11, по 12 часов. Тяжелого труда.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Петром Влащенко, руководителем социального отдела Кинешемской епархии, настоятелем Вознесенского храма Кинешмы, основателем сестричества милосердия. Мы сегодня так затрагиваем очень важный вопрос, связанный с сестричествами, сестричествами милосердия, и, конечно, для женского такого служения, для женщин вообще, конечно, есть одна важная особенность: они не могут стать священниками, да, они не могут в алтаре служить, да, но вот такого монашеского, скажем, такого и женского служения милосердия, сестричества, да, это два пути, которые, вот, ну, мне кажется, помимо семейного, самого такого распространенного, тоже очень интересной формой являются, и тем более, что сестринское служение не противоречит такому брачному пути, да, то есть можно быть в браке и одновременно быть сестрой милосердия. При этом я знаю, что там у той же Елизаветы Федоровны в свое время, да, были все-таки, по-моему, некоторые ограничения на это, да, то есть когда новые кандидатки в сестры обители Марфо-Мариинской вступали, именно молодого возраста, незамужние, там было все-таки требование, что если она хочет оставаться сестрой, то нужно быть вот незамужней. И когда замуж выходит, уже все-таки перестает быть сестрой. По-моему, такое было требование. У вас все-таки, если женщина, например, незамужняя, вступает в сестричество, у вас есть какие-то требования, либо, ну, тут никаких?
Нет, монашеских ограничений и требований нету. Есть только одно требование – послушания, потому что все-таки духовная структура, и мы на духовном делании. Нас тоже духовная брань, война. Когда мы спокойного мира попадаем в зону боевых действий, это физически даже ощущаешь, что это другой мир, а духовная брань, поэтому послушание должно быть. И духовник, ведь он, как он пасет своих пасомых, функция духовничества – управлять духовными процессами, которые там внутри совершаются нашего сестричества. Только послушание, никакого самоволия, ни в коем случае, иначе, как, знаете, как в море, там, на плоту ограниченное число людей, и тут начнешь там фыркать, я хочу, это не хочу, это не буду, закончится катастрофа.
Конечно.
Поэтому единственное – это только послушание. Да, 18-летние, от 18 лет до и дальше, замужние, незамужние, и в основном у нас костяк, конечно, женщин, которые либо...
В возрасте уже, да?
Уже как бы, либо они вдовы, либо они разведены, есть замужние, да, ну, им самое сложнее всего отпроситься, да, своих, потому что на послушании в семье, у мужа и так далее, но такие тоже есть, поэтому это не монашеская община. Сравнивать с Марфо-Мариинской обителей можно было только отчасти, ведь Елизавета Федоровна, она же ведь создавала действительно как, практически как монашескую общину, а у нас не монашеская община. Да, сестры милосердия перед иконой Спасителя читают обет посвящение в сестричество.
Да. Вот. И там выставляется плат на голову, да.
Да, и главное, как бы там такое трудно выполнимое требование – это послушание. Не более того, никаких обетов больше нет. Можно сказать, это уже не просто жена, женщина, супруга, ну и еще не монахиня. Вот. Но элементы вот такого вот послушания, как и в монастырской общине, они присутствуют.
Да,
потому что мы едем на войну. там не посамовольничаешь.
Это правда, да. И мне, знаете, что хотелось бы вот у вас спросить? Получается, сестричество – это ваше такое, ну, скажем, последнее дело, самое такое, ну, наиболее, может быть, близкое сейчас сердцу, а вот антиабортная деятельность, которую вы начинали заниматься в начале, вот и Центр защиты материнства, консультации вот женщин в этих вот местах, где вот это все происходит, какие-то беседы с подростками, а это все как-то, на это все сохраняется время?
Да, либо конечно, вот... да. Я скажу так, что моя задача была, как организатора, а мы все-таки в провинциальном бедном городе, создать такую структуру, чтобы она меньше всего требовала потом внимание к себе, чисто организационно и, что важно, очень материально. Вот противоабортная деятельность до сих пор существует. У меня два медицинских психолога, воспитанные, обученные.
Вот так.
И они сейчас сидят на этом моем месте и занимаются этим делом. То есть я иду и открываю новые как горизонты, как Святейший Патриарх говорит. Идите, открывайте новые горизонты. Например, я вижу, что Господь благословляет заниматься вот этим. И я занимаюсь этим. Это сделал, создал структуру, которая живет как полноценный организм, замкнутая система, скажем так, которая не требует чего-то большого. И противоабортная деятельность, она сейчас так и продолжает существовать в Кинешме. Есть люди, которые обучены, сидят и занимаются тем, что я занимался там 5, 6, 7 лет назад сам лично. То есть я делегировал свои полномочия людям выученным. Медицинский психолог – это не просто психолог, и она котируется даже в медицине в самой. А сейчас вот это любимое мое дело, не детище, это сестричество. Но война идет, и я чувствую, что это требование именно момента. И как мои силы в основном идут на реализацию этого проекта. Сейчас сестричество, оно создано, оно существует, оно развивается. И оно очень интересно с тем, что у нас не закрытое, допустим, как в Екатеринбурге, только жители Екатеринбурга или там, например, в Москве, только жители Москвы. Нет, мы открыты и принимаем всех, кто желает, потому что всем найдется возможность реализоваться в нашем сестричестве, потому что поездки в зону СВО с 22-го года, и у нас, знаете, какая география? От Ульяновска до Пскова. Центральная интересно. Россия, у нас 7 или 8 городов, у нас те, которые, может, даже больше, я сбился со счета, те, которые приезжают к нам, либо присоединяются к нам в Москве и ездят. Вот как у отца Иоанна Перевезенцева, да, только не в таких масштабах, у них одна специфика, у нас другая специфика.
А у вас даже, по-моему, кто-то был из Западной Европы, да, батюшка, ездил с вами?
О, это была вообще интересная история. Из Англии женщина.
Но, скажите.
Но так и не удалось пробиться ей, потому что она говорит, я приеду, я обязательно буду вам помогать, я хочу это делать. И просто ей не удалось попасть в Россию.
Настолько?
Ну, это было настолько все серьезно, я знал, что если она попадет в Россию, она поедет вместе с нами и будет работать.
То есть... как же из Англии узнали про отца Петра в Кинешме? Ну, понимаете, немножко где Лондон, а где Кинешме? Я понимаю, что близко, но не настолько.
Сейчас не могу даже вспомнить, но как-то узнали. Знаете, ведь, может, благодаря и радио Вере узнают потом интернет и все остальное. Многие обратили внимание на нас после того, как показали по антифейку Первый канал 10 с лишним минут. Прямой эфир, подключение было из Алчевска. Мы сидели тогда с комбатом, плечом к плечу, прямой эфир. Нас показали, как сестричество происходит, посвящение. Это красивые очень обряды в кафедральном соборе. Потом показали нас сидящим в зоне боевых действий, и шквал звонков был со всей стороны. Даже из Норильска мне звонили, мы хотим ваше сестричество.
Интересно.
Ну, я отказался, потому что... где Норильск, а где Кинешма.
Ну, дорогие друзья, Норильская епархия тоже существует, там тоже наверняка есть, ну, может быть, сестричество и есть, надо просто посмотреть, ну, точно где-то в ближайшем месте. Явно ближе, чем Кинешма, можно найти. Это я успокаиваю наших дорогих радиослушателей в Норильске.
Да. Но мы именно чем занимаемся, что ездим действительно в госпитали, поэтому всех эта идея служения нашим воинам привлекает, потому что им нужна помощь, им нужна доброе слово и поддержка.
Батюшка, вы знаете, что меня вот волнует часто? Вот служение милосердия – это такая история, не вспоминаю сейчас вот словами митрополита Антония Сурожского, как-то в одной из книг он писал об этом, ну, может, говорил, а потом записали его слова о том, что христианская жизнь – это не столько про подвиг, да, мученический подвиг, конечно, да, это в моменте вот важен, конечно, но чаще всего это от нас не требуется в ежедневном формате подвиг. А вот часто бывают такие порывы, особенно связанные с милосердным служением, когда мы вот хотим вот в моменте прямо, вот прям броситься, помочь, да, но когда речь идет про то, что каждый день или каждую неделю куда-то что-то делать, и, может быть, не такое героическое, да, уже запал как-то спадает, да. А мне вспоминается еще тоже, как после Крымской войны, вот сестры Милосердия, они поехали, они были так вот вдохновлены, да, помогать там, а вот и сестричеств появилось много, а вот как только Крымская война закончилась, как-то сестринское дело, сестринское служение, вот когда не было никаких войн, ничего, оно как-то немножко начало подзатухать, да, то есть остались какие-то сестричества, ну, как-то все это было ни шатка, ни валка, как-то мало там развивалось оно. Были, конечно, патронажные сестры, богодельные, но как-то это все не вдохновляло. Вот мне интересно, как вы это видите? Вот закончится военное действие, надеюсь, оно не закончится скоро. И сестры Милосердия, да, их же надо особенно как-то вдохновить на то, чтобы вот этот не очень великий, может быть, подвиг, но ежедневного такого, там, не знаю, патронажного ухода, паллиативной помощи, да, какого-то ухода за пожилыми на дому, чтобы он тоже их вдохновлял, чтобы они тоже в этом чувствовали не меньше важности. Да, да, да. Как это сделать? Как вообще каждому человеку понять вот этот вот ежедневный подвиг и себя на него как-то взбодрить на него?
Но скажу с того, что мы не только ведь ездим в зону СВО, в госпиталя, но у нас есть и паллиативная составляющая. Она не так ярко выражена, но она существует. И патронажное служение мы осуществляем. Как будет после войны, Бог покажет, потому что сестричество рождено для того, чтобы помогать ближним, мы будем искать новые формы служения, не так, как в госпиталях омывать раны и так далее. Много брошенных стариков. Патронажное вот служение, оно очень востребовано. Будем развивать и это. Сейчас, кстати, вот я планирую, как практикум в июле месяце, может быть, в Мариуполь мы и съездим, а там как раз патронажное сестричество очень востребовано, поскольку большая часть трудоспособного и здорового молодого населения отхлынула, и там остались в основном старички, старушки, да. Брошенные, бедные. Да, и вот так. Сейчас я вот был как раз 4 дня назад в Мариуполе, встречался с отделением вот нашей Русской Православной Церкви, синодального отдела, и вел переговоры. Мы будем туда ездить и у себя, конечно, будем привозить. Оно у нас в небольшой форме, патронажное служение, паллиативное служение осуществляется. Ну, будем мотивировать и на этот подвиг, как английское слово casual, повседневность, это самое тяжелое. Вот, конечно, ну, даже и вот все равно скажу, что вот эти поездки, они у нас регулярные происходят, они тяжелые, но вдохновлены, конечно, вот этой формой служения бойцам нашим. Но у нас это не эпизодически, она у нас постоянно. Уже 22-го
года. Это меня, на самом деле,
28-я поездка.
Очень радует, что Кинешма, город, в общем, не какая-нибудь там столица Урала, не столица Поволжья, да, а Кинешма, город, в общем-то, даже не областной центр.
Да, и 78 тысяч населения. Да,
и вот находятся силы с регулярностью помогать в самых тяжелых таких местах.
И новые люди к нам приходят, очень интересно. И сейчас наша деятельность вот синодального отдела, особенно вот это вот движение на юг, оно у нас разделилось на две составляющие: чистое сестринское служение госпитальное и благотворительность, помощь бойцам. Мы собираем в большом количестве гуманитарную помощь, все, что требуется от рыбов и так далее, что потребно нашим бойцам на передовой. И вот у нас получается так, вот одни машины идут в госпиталя, другие идут на передовую. Мы развиваем эту деятельность, и она множится. И хочу сказать, что когда об этом правильно и в нужном ракурсе показывают, освещают, рассказывают, то вот это правильное слово, этот правильный показ через СМИ, он дает возможность найти тех людей, которые хотят, но не знают как. И вот это сочетание «желаем мы вам помочь», и кто-то слышит, говорит, а я хочу, но не знаю, как это сделать, в Кинешме это все сошлось, знаете, вот как две пули встретились, что ли, быстро летящие. И вот такой эффект произошел. Поэтому мы знаем, что в основе любого доброго делания вера, прежде чем еще начинать, мы молимся: «Господи, скажи мне путь, вон же пойду, я как тебе взял душу мою». 142-й псалом.
Да, вот очень хорошие слова.
Искренне молишься, и ты ищешь воли Божией. Я думаю, что в Кинешме сочеталась воля человеческая, воля Божия. Тем более, когда мы вот узнали историю происхождения первой сестры милосердия в России, Маргариты Тучковой, потом это настоятельница Спас Бородинского монастыря. Кстати, бородинский хлеб черный, посыпанный кориандром, это хлеб скорби, это ее изобретение. Mm-hmm. Кориандр, рассыпанный по черной буханочке этого заварного хлеба, означает шрапнель. Mm-hmm. Который взрывается и разрывает еще человека.
Еще.
Вот, понимаете, вот у нас такая бы есть историческое основание. Мы не сами. Я думаю, что из того мира нам как бы толчок был, что вы сидите, давайте занимайтесь. Но, честно говоря, много зависит от того, кто желает что-то делать. Я в начале нашей беседы сказал, что всегда нужно священнику искать способы взаимодействия с внешним миром. То есть это Евангелие, растворенное в этом ужасном, отпавшем от Бога мире. Василий Кинишевский, чем интересен его толкование Марка? Это вот такая толстенная книга, где он примеры из классической литературы объясняет. А вот это слово евангельское объясняется так. Также и наше служение, сестринское служение, это и есть это вот опосредованное объяснение христианину, как можно выполнять заповеди в этом отступившем от Бога мире.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили в программе «Делатели» с отцом Петром Влащенко, руководителем социального отдела Кинешемской епархии и основателем сестричества милосердия, многих добрых дел, которые совершаются в Кинешме. И мне кажется, что многие захотели присоединиться к сестричеству милосердия, к тому служению, которое осуществляет сейчас отец Петр. Я еще также хотел бы напомнить, что если у вас есть желание помогать, у нас есть такой сайт, который создал Синодальный отдел по благотворительности, сайт помочьвбеде.рф, там размещена вся информация про все центры помощи в зоне конфликта, в приграничных территориях, и о том, где нужны сейчас добровольцы, как можно сделать пожертвования, там тоже вся эта информация есть. Я благодарю отца Петра, и, конечно, хочется пожелать, чтобы сестринское служение развивалось и не только в Кинешме, и в Норильске, и в других городах, где бы эти сердца, дышащие любовью, где бы они ни находились. Спасибо большое. Программа «Делатели». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Встретимся через неделю. До свидания.
Спасибо, Господи.
«Делатели» на радио «Вера».